Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Владимир Федрашко. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске начальник милиции общественной безопасности УВД Северного округа Москвы уволен. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. В море Лаптевых с наступлением сумерек приостановлен поиск моряков с затонувшего судна. Начальник милиции общественной безопасности УВД Северного округа Москвы уволен после задержания его подчиненных, сообщили в ГУВД столицы. В субботу утром на западе Москвы были задержаны 4 милиционера по подозрению в похищении человека. В милицию позвонила женщина, которая заявила, что неизвестные похитили ее мужа, когда он выходил из подъезда своего дома. В ходе операции правоохранительных органов машина подозреваемых была остановлена. В ней находились сотрудники милиции и похищенный мужчина, который не пострадал. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Погиб сидевший за рулем владелец машины. Это случилось в селении Кусумкент Сулейманстальского района республики. Ранее в субботу сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции. Убиты 5 боевиков. В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма в результате обвала грунта на берегу моря погибли по меньшей мере 2 человека. Как передает Интерфакс, трагедия произошла на диком пляже около пансионатов «Якорь» и «Дельфин». По предварительным данным, погибшие жители российского города Брянск. Сообщается, что рядом с местом обвала могли находиться до 10 человек. Окружающая территория оцеплена. В поисках задействованы десятки спасателей и военнослужащих внутренних войск. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, приговоренный к 3 суткам административного ареста за участие в несанкционированном шествии, в субботу был освобожден из-под стражи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Лев Пономарев был задержан 25 августа в районе Пушкинской площади, когда направлялся на митинг в защиту Химкинского леса. Правозащитник признан виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции согласно статье 19 части 3 Кодекса об административных нарушениях и был приговорен Пресненским судом города Москвы к аресту на 3 суток. Его взяли под стражу в зале суда. Адвокат правозащитника Карина Москаленко назвала решение об аресте политически мотивированным. Сам глава Российского движения за права человека считает, что его задержание связано с тем, что он являлся одним из организаторов митинга в защиту Химкинского леса, в котором приняли участие несколько тысяч человек во главе с экологом Евгенией Чериковой, музыкантом Юрием Шевчуком и музыкальным критиком Артемием Троицким. В четверг тот же мировой суд Пресненского района отправил под арест на 3 суток и одного из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Он должен выйти на свободу в воскресенье. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В море Лаптевых с наступлением сумерек приостановлен поиск 6 моряков затонувшего российского буксира «Алексей Кулаковский». Операция осложняется из-за плохой погоды. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, 3 спасенных членов экипажа, капитан и 2 матроса доставлены в порт Тикси. Ранее были найдены тела 5 погибших моряков. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. Возбуждено уголовное дело. На юге Пакистана из-за нового наводнения практически пустым остался город Тхатта в провинции Синд. Там уже второй раз поднявшаяся вода прорвала дамбу. Только за последние дни в этом регионе без крова остались более 1 000 000 человек. ООН выражает растущее беспокойство в связи с распространением голода и болезней среди пострадавших от наводнений в Пакистане. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Ранее Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации призвал Францию отказаться от коллективных депортаций цыган. Вот что заявил заместитель главы комитета Пьер Ришар Проспер.
Мы понимаем, что у государства есть право и обязанность решать вопросы, связанные с безопасностью, и вопросы иммиграции и нелегальной иммиграции. Однако, по нашему мнению, решать эти вопросы на основании принципа коллективной ответственности нельзя. Нельзя принимать какие-то меры по отношению к какой-либо группе в целом. Необходим индивидуальный подход.
Заявил заместитель главы комитета ООН. В последние недели французские власти депортировали в Румынию и Болгарию более 8 тысяч цыган. На новых ливийских паспортах будет защитная голограмма с портретом премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Накануне официального визита в Рим ливийского лидера Муаммара Каддафи по случаю второй годовщины подписания договора о дружбе между Ливией и Италией, посол Ливии в Риме сделал заявление, согласно которому на новых ливийских паспортах, которые будут введены в обращение в ближайшие месяцы, на защитной голограмме будет фотография Каддафи и Берлускони в момент подписания договора в 2008 году. По словам ливийского посла Абдул-Хафеда Гаддура, решение об этом было принято давно. У Берлускони было испрошено разрешение, и он дал официально согласие на использование своего изображения. Реакция итальянских политиков была предсказуемой и однозначной. Анджело Бонелли, президент национального движения «Зеленых», заявил о том, что ничего подобного не случалось ни в одной из стран Европейского Союза, так как ни один из европейских лидеров не позволил бы увековечить себя, запечатлевшись диктатором, для которого попрание прав человека является обычным делом. Учитывая гипертрофированное эго нашего премьера, задаешься вопросом, а не появится ли вскоре лик Сильвио Берлускони и на итальянских паспортах, добавил в заключение Бонелли. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Наши новости всегда в интернете свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен одной единственной фразе из Священного Писания Нового Завета. Эта фраза первая в 13 главе послания к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». «Всякая душа властям придержащим да повинуется, нет, несть властящий не от Бога». На всякий случай сразу замечу, очень часто сейчас попадается цитата, где написано «власти придержащие», как будто бы они придерживают, как свору собачонок, своих подданных. В оригинале, на славянском, то есть языке, «власти придержащие», то есть они высоко держат власть. Таков смысл славянского перевода. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова, автор перевода, нового перевода послания к римлянам. Новый настолько, что Валентина Николаевна никогда не пишет послание, она пишет письмо. И это придает тексту первозданную свежесть и помогает преодолеть 2000-летнюю пропасть. И мы вот так вот попробуем потихонечку эту фразу, если набрать в интернете, она цитируется сейчас невероятно часто в оправдание абсолютного повиновения властям. Другое дело, что каждый понимает абсолютное повиновение абсолютно по-своему. Я бы хотел только начать с краткой исторической справки такого рода. Христианству 2000 лет. Ну, без малого. Спасителя распяли 1970 лет назад, 1980 уже, да? То есть еще так вот 2000 совсем-таки нету. И большую часть христианской истории Евангелие просто редко читали. В средние века, вплоть до Лютера, до XVI века, Евангелие и тем более послания оставались книгой, малодоступной большинству людей, на латыни, на чужом языке. Но дело еще и в другом. Хотя именно в средние века, начиная с императора Константина и до того же XVI века, государство рассматривалось как власть, установленная Богом, как власть уже здесь, на земле, воплощающая небесную иерархию, тем не менее, как раз к этому посланию апостола Петра и к другим за доказательством обращались-то редко, обходились совершенно без ссылок на Библию. А на практике нигде так часто не свергали кесарей, басилевсов, императоров, как в благочестивейшей Византийской империи. Нигде не было стольких цареубийств, братоубийств, междоусобиц, как в феодальной христианнейшей Европе. Так что здесь, опять же таки, библейское толкование не имело ни малейшего значения, политическая практика была зубодробительная в буквальном смысле слова и глазовыкалывательная, и идеал христианнейшего царства оставался высоко-высоко на потолке, а жили совсем по-другому. Но вот наступает новое время, распространяется грамотность, и сегодня уже 90, может быть, процентов населения грамотно настолько, что так или иначе читали, знают Священное Писание, знают эту фразу, и уже верующему человеку важно, что есть такая фраза. А неверующему, атеисту, антиклерикалу важно ткнуть христианина носом в это место Библии и сказать: «Ага, голубчик, вот он где, конформизм-то твой, повинуйся властям». И тогда я в заключение своей маленькой преамбулы даю еще одно напоминание, что эта фраза, она существует в определенном контексте, послание к римлянам. Валентина Николаевна, я буду говорить по старинке, по привычке.
Хорошо.
Вот. А начинается этот отрывок, если можно вот как-то структурировать, 12 глава. Послание к римлянам, она ведь начинается с призыва к нонконформизму. В буквальном смысле слова. Вторая фраза 12 главы: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Но нонконформизм это и есть. Не сообразуйтесь, не конформируйтесь с этим веком. Подражайте не формам мира сего, а формам, трансформе неба. Тогда как понимать контекст и ближайшие какие-то оттенки значения фразы «Всякая душа да будет покорна высшим властям, нет властяще, не от Бога». Валентина Николаевна.
Так, я тоже начну чуть-чуть издалека. Во-первых, почти все письма Павла, как и большинство других писем Нового Завета, состоят из двух частей, условно называемой теоретическая, богословская часть и практическая, наставительная, увещевательная. Так вот, с 12 главы начинается практическая увещевательная часть. Это нужно помнить, потому что Павел здесь говорит: «Дело, делайте, не делайте». Вся теория почти уходит. Значит, Павел, говоря об отношении христиан к государству, не выстраивает никакой философии государства. Он дает чисто конкретные советы. Если мы посмотрим 12 главу, то мы увидим, там советы, это все вообще любовь. Это все касается любви. Любовь христиан, любовь, 12 глава, любовь христиан друг к другу. Христианская церковь, или, может быть, даже лучше называть община, это новая христианская семья, где действительно люди становятся братьями и сестрами, и между ними существует любовь, настоящая любовь. И там масса всяких указаний, вплоть до того, дружить со всеми, не презирать малых, любить искренне и так далее и тому подобное. Но христиане еще не живут в ином мире. Они, с одной стороны, в новом веке, но, с другой стороны, они еще остаются. И поэтому, кроме общины, кроме новой христианской семьи, существует общество, существуют другие люди, существуют такие структуры, там, как государство и так далее и тому подобное. И поэтому вторая, а как христиане должны относиться к обществу, к людям иным, к внешнему миру? А ведь Христос говорит о том, что они должны любить всех. Таким образом, 2-я, 13-я глава как раз говорит о том, как христиане должны относиться к внешнему миру. Государство – это данность. Государство – это не есть структура, которая относится к новому веку. Это данность прежняя. Христиане живут в мире, в котором есть и войны, и ненависть, и вражда, и убийства, и так далее, и тому подобное. И христианство, и государство – это такая вещь амбивалентная. Государство – это машина для подавления, государство, с другой стороны, помогает и поддерживает, защищает людей, и так далее, и тому подобное. Поэтому Павел в данном случае наследуют те идеи, которые были очень широко распространены в дохристианское время в народе Израиля. И таких цитат очень похоже на Павла можно найти много, в частности, в притчах, особенно, конечно, в книгах мудрости. Это притча Соломона, это мудрость Иисуса Сираха, а также в новозаветных текстах, в первом письме Петра, в первом письме Тимофею и в письме Титу. Ну и кроме того, в трех Евангелиях есть слова Иисуса относительно того, что, что вы должны Цезарю, отдайте Цезарю, но что вы должны Богу, отдайте Богу.
Говорила Валентина Кузнецова. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную «Несть власть, всящая не от Бога». Это прямой эфир. Можно позвонить нам 8 800 200 ровно 2212. Я буду постоянно перемежать историческими справочками. Еще раз скажу, существует... Ну, с точки зрения историка, два подхода к этому месту. Оба сформировались в том же 16-17 веках. Это было связано с проблемой поведения христианина в современном мире, в том числе в мире, где есть выбор или где он должен быть. И вот позитивистское толкование этого стиха. «Существует власть, и повинуйся ей. Есть Гитлер, повинуйся Гитлеру». И не расспрашивай, и не раздумывай, повинуйся. Есть нормативные толкования. Проверяй, соответствует ли власть определенным критериям. Впервые этот тезис выдвинул Цвингли. Затем, можно сказать, что этого же тезиса придерживался небезызвестный ныне покойный Кромвель. Из современных богословов Карл Барт. Для немецкого богословия это больная тема, потому что Вторая мировая война, нацизм, гитлеризм, 90% немецких католиков и протестантов участвовали спокойно в жизни нацистской Германии. Все были верующие-то в нацистской Германии, все христиане. И после войны встал вопрос, так что у нас, как было с этой, с нацистской властью, как это изволите понимать, как жить дальше? Валентина Николаевна.
Так, давайте мы будем помнить... Только одну вещь совершенно железно, что Павел пишет письмо конкретным людям в конкретное время, в конкретной обстановке. Павел жил в такое время, когда письмо написано точно дату, мы не знаем, но где-то между 55-й год, 56-й, может быть, 58-й год.
А я прошу прощения, я правильно понимаю, что оно написано не римлянам вообще, вот послание к римлянам, а что написано евреям, которые живут в Риме?
Нет. Ну почему?
Или как?
Нет, христианам.
Христианам.
Христианской общине Рима, в которой уже, скорее всего, бывших язычников было больше, чем евреев. Конечно, как и все общины, она была смешанная, то есть там были евреи и там были язычники.
Но в основном греки. Или как?
Время, да, время, греки.
Ну, если я не ошибаюсь, традиционно господствует концепция, что первая христианская община в Риме, поскольку проповедовали греки, в том числе и Павел,
то и они на греческом... Отец, я завидую вам, вы так хорошо знаете, кто проповедовал. Вообще ученые не знают.
Ученые не знают.
Ученые вообще не знают, каким образом возникла римская община, потому что вот эти традиционные утверждения, что апостол Петр и Павел были основателями, это, конечно, неверно.
Да, но ее богослужебный и теологический язык все-таки долгие века, ну, до середины
третьего
века
был греческий. Я ведь говорю не об истории церкви, я говорю о библист.
Хорошо,
так вот, Павел пишет...
Я имею в виду конкретный вопрос.
Павел
правильно
пишет,
я понимаю, что те, к кому обращался апостол Павел, например, во многом не были римскими гражданами и поэтому, скажем, не имели
даже возможности служить в армии. То есть то, что у современного человека ассоциируется с повиновением властям, в Древнем Риме было намного более сложной системой.
Нет, там, конечно, была более сложная система, но дело в том, что для того, чтобы служить в армии, не обязательно быть римским гражданином. Армия была из наемников. И, между прочим, вот служивший ветеран как раз получал точно римское гражданство. Ага.
То есть это скорее
наём. Нет, очень многие варвары в это время служили. Германцы и так далее. Это наемная армия, это же прошло время республики, это время же империи.
Я почему спрашиваю? Мы привыкли к тому, что, опять извините, я как историк говорю, что ранние христиане отказывались служить в армии. А вот этот вот стих часто приводили и приводят как доказательство того, что христианин обязан служить в армии, если он живет в государстве всеобщей повинностью.
Нет, это в том случае они отказывались служить в армии. Если речь идет о самых первых веках, первый, второй век, это те воины, которые были воинами. Скажем, известно, там, один из мучеников, Трифон. Когда целый легион отказался. Христианский легион отказался взять оружие, и все они погибли. Есть у Эль Греко картина. Мученичество святого, простите, в данную минуту выскочило из головы. Как он называется? По-моему, Бонифаций или что? Нет. Хорошо, может быть, вспомню. Так вот, Павел пишет общине. Почему он пишет эти вещи? Он не пишет вообще вот так, а напишу-ка я им, как они должны относиться к государству. Павел никогда не пишет чего-то просто так. Он уже знает, у него очень много знакомых в Риме, он знает из другой ситуации, что были христиане, которые считали, что раз наш... что Бог наш царь и Сын Его, Господь наш, Иисус Христос, Мессия, наш царь, то мы не должны признавать никаких других царей, никаких других правителей. В чем это выражается? В том, что люди не платят налоги. Налоги, налоги, налоги и налоги. И больше ничего, дорогие друзья. Давайте об этом помнить.
Да,
вот люди
стих.
Не хотят платить налоги, и они выкручиваются, они пытаются. Они готовы убивать, раз государство велит, готовы предавать, нарушать все заповеди. Но вот платить налоги... Павел говорит о налогах. О чем говорит Иисус? О налогах.
О чем говорят в России, где до сих пор, если не ошибаюсь, более половины населения работающего получает зарплату по-черному.
Да, и одновременно самая духовная, самая православная страна.
А я позволю себе процитировать чуть дальше первого стиха. Выводы из того, что повинуетесь властям. Шестой стих. Для сего вы и подати платите.
Вот.
Отдавайте всякому должное. Кому подать, так. Кому оброк, оброк.
Давайте я сначала еще все-таки закончу.
Если можно, сейчас, давайте слушатели... И уже дозвонились люди. Стихорецкий Сергей. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые господа. Как известно, вся любая власть исходит из Бога. И значит ли это, что мы должны беспрекословно повиноваться нашему президенту-помазаннику?
А он разве помазанник? Его помазали, правда? Я первый раз об этом слышу.
Ну, а его же патриарх крестил там в специальной комнате, обмазывал кем-то.
Спасибо,
Сергей. Спасибо большое. Я не знаю таких вещей.
Ну, на самом деле, это не принципиально.
Нет,
поскольку президент православный человек, христианин, постольку после таинства крещения на нем было совершено таинство миропомазания. Таинство помазания царского в России возникло сравнительно поздно.
Да,
и в этом смысле оно не имеет особого значения.
Давайте я закончу все-таки первый стих. Дело в том, почему Павел об этом пишет. Дело в том, что если мы говорим о том, что письмо написано где-то в середине или в поздние уже, поздние 50-е годы, мы должны помнить, что пройдет еще короткое время, и в 66-м году в Палестине возникнет страшное восстание, так называемая Иудейская война, 66-й год. Оно никогда, такого рода восстания, не возникает мгновенно. Есть всегда некая подготовительная пора, некая эпоха. Поэтому и Павел знает, и римские христиане, и очень многие относятся к этому в высшей степени сочувственно, потому что восстание окрашивает себя в религиозные тона. Дело в том, что Когда Павел говорит о том, что нужно подчиняться властям, Павел не высказывает какую-то сугубо христианскую идею. Это идея древняя, ветхозаветная, постоянно живущая, постоянно встречающаяся не только в Ветхом Завете, но и позже в Талмуде. Если вы посмотрите, вспомните историю народа Израиля, то вы выясните, что вообще-то народ почти... очень-очень малое время был в независимости. Как правило, он переходил от одних захватчиков к другим. И никогда при этом не поднимал восстание. Почему? Да потому что считал, народ считал так. Бог отдал нас во власть захватчиков, потому что мы согрешили. Вот если мы раскаемся, мы будем жить по воле Божьей, будем исполнять Его волю, тогда Бог освободит нас. А следовательно, такова воля Бога, чтобы мы исполняли, так сказать, Его волю. Мы должны жить под властью. И об этом говорит Иеремия, об этом говорит Исаия, об этом говорят все пророки, и не только пророки.
Говорила Валентина Кузнецова, у нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, насколько я помню, значит, восстания были на территории современного Израиля во времена римлян, еще и во времена греков, если можно вспомнить, целое движение сикариев, да, черных кинжальщиков. И обращение это Богу Бога, Кесарю Кесарева, и лояльность к властям, это призыв прежде всего христиан, христианам и христианам-евреям, все-таки греков тогда христиан было мало, еще просто Писание не ходило в рукописных свитках по всей территории Римской империи. И христиане были достаточно лояльны к римской власти, в отличие от иудеев, которые, в брожение в которых ходило все это время, на протяжении, начиная с 100 века до нашей эры, кончая 3 веком нашей эры. И поэтому, именно поэтому восстания эти жестко и жестоко подавлялись. И 66-й год или 70-й год, знаменитая иудейская война, это не первая и не последняя, значит, война, которая проходила на этой территории, в которой римляне уничтожали, по существу срывали с землей город Иерусалим.
Да?
И самое главное, еще один момент. Еще один момент очень важный. Почему происходили столкновения иудеев и римлян? В чем заключалась основная соль? А соль заключалась вот в чем. Римляне почитали императора как бога, причем на территории всей Римской империи. А иудеи входили в прямое противоречие с религиозными почитаниями, с религиозным, значит, направлением Римской империи, потому что иудеи считали Яхве единственным богом на земле, да?
Спасибо, Александр. Валентина Николаевна.
Вы знаете, вы сказали во многом правильные вещи, но только перепутали даты совершенно. Во-первых, значит, во втором веке до нашей эры была, несомненно, страшная война Маковейская. Она была не против римлян, она была против персов, и по причине очень понятной. Дело в том, что Антиох IV Эпифан захотел искоренить ветхозаветную веру. Он захотел установить единообразную веру. Это вообще был уникальный случай. Дело в том, что древние завоеватели никогда не посягали на религию завоеванных народов.
А как же с Римом? О чем говорил Александр?
А с Римом это уже, извините, так сказать, какой-то звон, но не там. Значит, в 6 году... Иудея была включена в состав провинции, римской провинции Сирия, и там было два незначительных восстания, некий галилеянин Иуда или египтянин, об этом есть такое смутное упоминание в Деяниях апостолов. Вероятно, эти движения были очень малочисленны, и, собственно говоря, мы знаем только из Деяний, то есть Деяния апостолов являются единственным историческим документом. Восстание, о котором мы говорим, 66-го года, это восстание, которое позже, чем написано письмо римлянам. Это во-первых. Во-вторых, почитание императора как бога началось гораздо позже. Ну, был, конечно, Калигула, то есть, точнее, правильно, император Гай, но его считали сумасшедшим даже все абсолютно. В конце концов, его убили. Да, ну, он, знаете, он не только называл себя богом, но он ввел своего коня в состав Римского Сената.
Ну, это может быть как раз разумный поступок.
Да, разумный.
Сперва надо выяснить состав Сената.
Да, да.
У нас звонок из Перми. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я считаю, что, знаете, вот какой власти народ достоин, такая будет ему послана отцом местным нашим, либо в наказание, либо в благоденствие. Вот я так считаю.
Спасибо, Виктор. Я отмечу, что среди прочих комментариев на это место Священного Писания многие толкователи указывают, что вот четвертый стих той же главы: «Начальник – это Божий слуга, тебе на добро». И что это означает? Для апостола Павла критерий начальство, критерии власти не в каких-то заоблачных высях, не народ, а вот ты лично. То есть ты имеешь право и обязан судить о том, какова власть, потому что начальник делает лично тебе, не
нет,
надо парить духом.
Нет, ты здесь, это просто чисто риторический прием. Я, ты, мы, это не речь о тебе конкретно. Значит, да, вы знаете...
Давайте, Валентина Николаевна, давайте сейчас прервемся на краткую сводку новостей и продолжим, я напомню, программу с христианской точки зрения о том, что означают слова Писания «нет власти, аще нет Бога», продолжим после новостей.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник милиции общественной безопасности Управления внутренних дел Северного округа Москвы уволен после задержания его подчиненных. В субботу утром на западе Москвы были задержаны 4 милиционера по подозрению в похищении человека. В милицию позвонила женщина, которая заявила, что неизвестные похитили ее мужа, когда он выходил из подъезда своего дома в ходе операции правоохранительных органов. Машина подозреваемых была остановлена, в ней находились сотрудники милиции. Похищенный мужчина не пострадал. В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма в результате обвала грунта на берегу моря погибли по меньшей мере 2 человека. Как передает Интерфакс, трагедия произошла на диком пляже около пансионатов «Якорь» и «Дельфин». По предварительным данным, погибшие жители российского города Брянск. В море Лаптевых с наступлением сумерек приостановлен поиск 6 моряков затонувшего российского буксира «Алексей Кулаковский». Операция осложняется из-за плохой погоды. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. С 1962 года Данилевский работал в студии военных художников имени Грекова. Он участвовал в восстановлении панорамы «Бородинская битва». В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Погиб сидевший за рулем владелец машины. На юге Пакистана из-за нового наводнения пустым остался город Тхатта в провинции Синд. Там уже второй раз поднявшаяся вода прорвала дамбу. Только за последние дни в этом регионе без крова остались более 1 000 000 человек. Вы слушали новости.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы посвящен пониманию слов «нет власти, аще нет Бога». «Всякая душа властям придержащим да повинуется». У нас в гостях библеист, переводчик послания к римлянам, в которой эта фраза содержится, Валентина Николаевна Кузнецова. И я продолжаю ее пытать по тексту. «Существующие же власти от Бога установлены». Что означает в данном контексте слово «установлено»? Правильно ли я понимаю, полистав всевозможные комментарии, что вот эту часть фразы можно понимать двояко? Что можно понимать так, что существующие власти настолько власти, насколько выполняют Божьи какие-то предписания, что это все-таки условная конструкция. Но главное, действительно, что значит «установлено»? Бог поставил императора Нерона на радость христианам. Ведь послание, как я понял, написано буквально на заре правления Нерона.
Да. Послание написано на заре правления Нерона, но это не тот Нерон, который сейчас уже стал таким почти, значит, мифологическим злодеем. Знаете, Нерон, там Гитлер,
да
Сталин,
Пол Пот
и так далее. Да, кстати, между прочим, нет, ну Антиох стал прообразом Антихриста, ну и Нерон, конечно, тоже. Дело в том, что Нерон, который зашел на престол в 54-м году, был в это время совершенно чудесным юношей, философ на троне. Он был под очень сильным влиянием сохранением двух замечательных людей. Префекта преторианской гвардии Афрания Бура и знаменитого философа-стоика Люция Аннея Сенеки. Скорее всего, в 59-м году он убил свою мать, и начался какой-то такой тихий ужас.
Да, в 60-м учредил освящение Рима христианами.
А, нет, в 64-м году. Вот. Так что, когда писал Павел, Нерон еще не был вот тем самым Нероном. Это был философ на троне. Вообще, как благоденствие на земле устанавливается. Чудо происходит. Дело в том, что я должна сказать, что вообще-то римское государство было государством достаточно хорошим. Во-первых, древние государства не были идеологическими государствами. Это надо помнить. Они не были религиозно-идеологическими, никогда не посягали на религию других народов. Я приводила пример персидского правителя Антиоха, но это было исключение в древности. Позже, гораздо позже, Домициан, а может быть даже позже, второй и третий век, вот будут гонения на христиан. Пока что римское государство христиан не гонит, не преследует, оно христиан защищает. Не потому, что оно любит каким-то образом почему-то христиан, а просто потому, что это государство закона. И в Новом Завете есть масса примеров, когда приводят Павла или там других христиан к правителям, обвиняют их в чем-то. Они говорят: так, а в чем дело? Если они совершили какое-то уголовное преступление, я рассмотрю. А если речь идет о спорах и мнениях, о словах и тому подобное, разбирайтесь сами. Поэтому, конечно, у христиан были гонители, но не государство. Поэтому очень важно было подчеркнуть, что христиане должны быть лояльны государству. Да, действительно, всякое государство установлено Богом. Дело в том, что Бог в Ветхом Завете нет этой идеи, которая в Греции сложилась четко и ясно, но мысль та же самая. Вы помните, Дух Святой в первой строчке бытия носится над бездной, да? Бездна – это, вероятно, некий аналог греческого хаос, как русское хаос, да? Нечто неупорядоченное. Нечто бесформенное. Собственно, когда в Греции боги творят, они придают форму, они придают порядок. Скорее всего, то же самое происходит в Ветхом Завете. Бог установил правила, законы, движение планет, движение звезд, светила, смена времен года и так далее и тому подобное. Все в мире подчиняется законам. Вы помните, когда начинается апокалипсис, начинают разрушаться законы. Звезды начинают падать. Начинается землетрясение, начинаются такие всякие приливы морские. В общем, нечто страшное. Луна становится кровавой, перестает давать свет. То есть разрушение творения, подготовка к новому творению. А для этого старое творение должно быть уничтожено. Разрушается правило. Так вот, Бог дает правила, дает некие законы всему мирозданию, в том числе и человеческому обществу. Бог структурирует человеческое общество. Любое сообщество, и не только людей, но и животных, стадных животных, образует некую структуру. Это всем понятно, да? Вот. Там есть обязательно какие-то... знаете, вот сравнение, Павел в первом Коринфянском письме сравнивает церковь с телом. До этого, еще до него, греческие философы сравнивали государство с телом. Значит, государство – организм, в котором есть много органов, и у этих органов разные функции. Только тогда организм может функционировать правильно, если все органы здоровы, если каждый из органов выполняет свою собственную функцию. Поэтому, понимаете, не идеология, а, мы бы сказали, наверное, это ближе к муниципальному представлению. Государство – это то, да, значит, полиция, она защищает там от воров, разбойников, сражается с пиратами, да, с бандитами, строит дороги, римские дороги вы сами знаете какие, строит водопроводы, создает бани, а баня – это в Риме нечто абсолютно уникальное, и так далее, и тому подобное. Но для этого люди должны платить налоги.
Говорила Валентина Николаевна Кузнецова. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно для жителей всей России. И у нас звонок из Москвы. Станислав, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Неожиданно вступит ваш разговор. Костанельянец чистой воды, то есть далеко не православный человек. Меня заинтересовала тема, то, что император, видите ли, там сумасшедшие, и вот греки, видите ли, они тоже что-то знали там о теле и прочее. Вот в ключе этого темы разговора общей, то, что власть, любая власть от Бога, ну, собственно, то, что проповедуется в этом случае, это же просто соприкосновение с теми обстоятельствами, с течениями этих обстоятельств, которые то ли от тебя зависят, то ли не от тебя зависят, но принимаешь ты их. Точно так же, как принимаешь орел или решка выпадает. И точно так же ты их встречаешь, как ты родился на этом мире, ты есть или тебя нет. И вот точно так же власть от Бога, как обстоятельства любые в этом мире, вот точно так же не от Бога. И вот зная вот эту вещь простую, но она знакомая, власть все-таки это Бог, ну, греческий, языческий Бог, именно власть. Точно так же, как юстиция и прочее, там, Фемида, Фетида, кто угодно. Альтернативы, кстати, этому Юпитеру, помимо этого императора, все-таки был Ахиллес. И император не зря себя противоставлял Богу, то есть сражался с Богом, с Юпитером, именно потому что немножко ассоциировал себя с Ахиллесом или кем-то похожим на Ахиллеса.
Спасибо, Станислав. Я бы хотел, рассуждая уже даже не как историк, а как библиотекарь, к вопросу о том, что тут всякая власть от Бога, и мы оказываемся в мире, где не мы это определяем. У одного из комментаторов, меннонитского богослова Джона Йодера, есть такое толкование. Слово «установлены», если я правильно понимаю, на русский язык идеально было бы перевести словом «учинены». От слова «чин». В греческом оригинале там корень, тот же слово «таксономика», то есть в латинском это «ордер», «учинены». Бог не создал власти, как библиотекарь не создает книги, не пишет книг, но Бог расставляет власти в определенном порядке, и тогда у человека появляется возможность... с этим властям подчиняться. Вот один и тот же корень в слове «покорно» и «установлены». Подчиняйтесь властям, они учинены Богом. Но что это означает на практике? Опять скажу, как историк. Это означает, что христианин подчиняется власти. Если власть потребует принести жертву Святому Духу Кесаря, христианин не будет приносить жертву, он не проявит послушание и повиновение, но он подчинится приказу о том, что должен идти на смертную казнь. Он спокойно встанет на колени, подставит голову или пойдет на крест, как при Нероне распяли христиан, облили смолой и осветили Рим. Вот, то есть он признает полномочия этой власти, она установлена Богом, в том числе, чтобы его казнить. Он не будет бунтовать, взрывать, ничего, но подчиниться ее смертному приговору. Правильно я понимаю, Валентина Николаевна?
В этом смысле правильно. Я бы хотела привести другой пример из апостола Павла. Это письмо Титу, и там просто четко и ясно сказано. Это 3 глава, 1 стих, 1 и 2 стих. Мы прочитаем половинку 2 стиха. 1 и половина 2. Напоминаем, что надо повиноваться начальству и властям, подчиняться им, быть готовыми исполнить любое доброе дело. Вот здесь сразу четко подчиняться во всем, что касается доброго дела. Понимаете? И потом, да, эта фраза действительно такой камень преткновения, и не только для немцев, а также для людей, которые, например, придерживаются теологии освобождения. Что делать? Подчиняться любой власти, какой бы она ни была, или сопротивляться, отказываться исполнять ее требования? Мы должны помнить, что есть в Новом Завете слова более важные. А это слова Христа. Когда ему спрашивают, нужно ли платить подать. Дело в том, что платить подать римскому императору означает признавать его власть. Это унижение всегда. унижение, мы бы сказали, дань платить, да, сразу становится понятно, как это неприятно, оброк, дань и так далее. Это зримое доказательство того, что вами владеют, так сказать, вы не свободны, а вы зависите, вы повинуетесь. Так вот, Иисусу предложили этот вопрос очень коварный, потому что если бы он сказал там платить, понятно, люди не любят платить, значит, авторитет его падает. Значит, если он говорит не платить, тут же эти замечательные доброходы стукнут римским властям.
58.
А вы помните, что в одно из обвинений в Евангелии от Луки прокуратору, то есть, точнее, префекту Понтию Пилату, говорится, он запрещает платить налоги кесарю. Вот. Хотя это не так, но это клевета. Но, тем не менее, он запрещает, Иисус запрещает платить налоги кесарю. Как отвечает Иисус? Иисус отвечает, вот монета, на которой изображение, да, эта монета принадлежит императору, отдайте ему все, что вы должны. Обратите внимание, в этом отрывке у Павла здесь тоже повторено часто должны. Не будьте никому ничего должны, да отдавайте то, что вы им должны. Но если бы Иисус поставил точку, то это было бы, по сути дела, мягкое признание. Да, платите налоги. Но Иисус хочет сказать еще что-то гораздо более важное. Вы должны императору, вы должны светской власти, вы должны отдавать. Но есть еще более важный долг. На монете изображение римского императора. Отдайте ему то, что принадлежит ему, его изображение. А человек – образ и подобие Бога. Поэтому отдать Богу то, что принадлежит Богу. Так вот, христиане были лояльны государству, но ровно до той, так сказать, до той ступеньки, когда государство посягало на власть Божью. И тут христианин говорит «нет». На этом стою и не могу иначе. Обратите внимание, как меняется отношение к государству, например, в ранних текстах Павла, 1 Петра и в Апокалипсисе, где Рим изображен в виде кого? В виде кровавой шлюхи, где радостно вопиет небеса о том, что она погибнет. Вот, пожалуйста, совершенно другое отношение.
Вот все-таки, конечно, ваш переводческий труд гениален и заслуживает отдельного.
Ну, конечно, памяти, но да. Она должна быть блудницей. Ну, все понятно.
Если можно, блудница.
Ага, продажная женщина, давайте. Сонечка Мармеладова. Сонечка Мармеладова, которая сидит на красном коне и пьет кровь христианских мучеников.
Согласен.
Там очень, там порная, там очень грубая. Порнография, да?
То есть вот тот же корень?
Ну, конечно, порно.
Сонечка Мармеладова.
Ну вот, давайте. А всем хочется, чтобы это была какая-то прелестная такая... Ой, кто-то предлагал падшую женщину.
Падшую женщину.
Падшую женщину.
Высоко вот тогда сидящая падшая женщина.
Да.
Давайте дадим слово на звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, братья и сестры, по вере Христова. Вы общаетесь как-то, вот, особенно сестра моя или наша, на Павла, апостола, он был Саулом, это всем известно. А Евангелие говорит о власти. Не подчиняться властям, приведите всех моих врагов, которые не хотели, над которым я царствовал, и избейте предо мною, Иисус говорит так прямо. Антихриста не надо подчиняться. Власть антихриста не от Бога, а вот антихрист от сатаны, который осужден Богом.
Спасибо, Николай. Да. Я напоминаю, это был звонок из Мордовии. Может быть, в Мордовии другой Евангелие?
Ну да, это способ выхватить одну фразу.
А где там эта фраза?
Нет, это есть. Это знаменитая притча о том, как звали на царский пир. Вот, и к одни пришли, другие не пришли. Ну, во-первых, это все-таки речь о грядущем суде, о последнем суде. Вот там будут казнены и, как говорится, в Апокалипсисе брошены в огненное озеро с огнем и серой.
Насколько я понимаю, это притча не об отношении к государственной
отнюдь власти, а об отношении ко всем.
Ну,
это, понимаете, дело в том, что вот когда человек читает Новый Завет и видит то, что ему нравится, и отвергает то, что ему не нравится.
Понимаете? Вообще, мне это нравится, мне тоже нравится.
Мне, например, объясняли некоторые искренние христиане, ну, в давние поры, знаете, когда 3 копейки стоил проезд трамвая, они не платили, потому что платить 3 копейки за трамвай, это означает поддерживать антихристову власть.
А как же кесарю кесарево?
А вот про это они не читали.
Понятно.
Им это не нравилось.
Им это не нравилось.
Да.
Нет, все-таки насчет того, избейте перед лицом моих, это вот про меня, например, вот приведут меня на страшный суд и скажут, не накормил, не напоил. Я скажу, нет, самому хотелось кушать, я себе оставил. Вот, и меня начнут тут колошматить. Я еще раз скажу, всякая душа да будет покорна высшим властям, перечитывая перед программой, это место Священного Писания, поразился тому, сколько раз в ближайших, предшествующих и последующих строках упоминается любовь. То есть такое ощущение, что это вообще не про власть, а про эротику. Вот 12 глава,
извините,
незадолго до этого. Никому не воздавайте злом за зло.
Вот.
Потом сразу после этого любовь не делает ближнему зла.
Значит, это не про эротику. Дело в том, что есть масса слов, которые приобрели другое наполнение в наше время. Когда в Библии говорится о любви, конечно, не имеется в виду эротика, не имеется в виду чувства, а имеется, понимаете, вот любить отца и мать, это не означает папенька, маменька, как я вас люблю. Вы помните, кто очень любил маменьку? Иудушка Головлёв. Он вообще говорил только маменька,
кому
друг
Иудушка,
мой.
А кому Порфирий Петрович?
Да, друг мой, маменька. Потом известно, что он с маменькой сделал. Так вот, это означает реальная помощь. Вот человек, который любит ближнего, это тот, кто его накормит, это тот, кто его напоит, даже если он его лично не любит.
Хорошо,
он и поэтому забыл. Любовь да. В общине – это не страсти.
Это я понимаю.
А это реальная взаимопомощь.
Это я понимаю.
Это реальное отношение к братьям.
Объясните тогда мне, каким образом можно повиноваться, подчиняться, не всегда быть послушным, подчиняться власти, если... И до того, и до этого сказано, никому не воздавайте злом за зло, а после этого через три фразы сказано, любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Означает ли это, что подчинение учиненным властям может включать в себя отказ выполнять приказы власти, если власть требует, скажем, сделать ближнему зло?
Да, конечно. Конечно. Вы знаете, если бы христиане обязаны были исполнять абсолютно все приказания светской власти, речь идет о светской власти, то тогда не было бы мучеников. Вот и все.
Но власть сама часто делает мучеников, не спрашивая их.
Нет, но дело в том, что там вообще предлагалось, например, что-то очень простое. Например, взять щепотку фимиама и бросить на угли, горящие на алтаре. Вот и все. Вы бросаете и идете спокойно домой, все у вас будет хорошо. Вы не бросаете, и с вами происходит много очень-очень неприятных вещей. Какая-нибудь страшная, абсолютно страшная, чудовищная смерть.
Хорошо, тогда скажите мне, каким образом эту фразу апостола Павла согласовать с таким местом Священного Писания, которое по авторитету намного выше, чем Павел, рассказ об искушении в пустыне, и в частности о том, как сатана предлагает Спасителю: «Поклонись мне, все царства будут твои», на что Спаситель отвечает: «Отойди от меня, сатана, потому что сказано, Господу Богу твоему поклоняйся». Ведь такой был шанс объединить до всяких организаций Объединенных Наций, и был бы на земле в человеческих благоволениях.
Три искушения, которые предлагаются Иисусу, это три основных искушения. По сути дела, все искушения человечества за всю человеческую историю – это вариации одного и того же.
Так разве нехорошо стать самим властью?
Накормить. Добро должно быть с кулаками, правда?
Ага.
Вот тут-то и проявление дьявола. Вот это и есть дьявол, понимаете? Вы помните первое, значит, если ты сын Божий, то зачем тебе голодать? Используй власть для себя. Вот превратите камни в хлеб. И какое у нас искушение? Нас накормим всех, и греха не будет. Грех. Люди воруют, потому что они голодны. Вот всех будет хлеб, и воровать не будут. Так было, так коммунисты вначале объясняли, социалисты там перед революцией объясняли. Что получилось? Пшик. Второе, значит, надо взять власть, и я сделаю много-много-много добра. Но, по-моему, Эриха Фромма говорится, что когда человек добивается какой-то цели любыми способами, благой цели, он не замечает, что сама цель изменяется. Цель перестает быть благой, если для достижения ее применяются неблагие цели. И третье, это то, что сейчас очень популярно, по крайней мере, у нас, это тоже поработить человека при помощи чуда. Соверши чудо. Прыгни с высоты. Все будут смотреть, а ты не разобьешься. Ангелы себя подхватят. Все бросятся на колени, и все скажут, ты сын Божий. Но не произойдет изменение внутри. Не произойдет этого, то, что Павел называет, умереть и воскреснуть с Христом. Человек испугается. Это будет не любовь, это будет подчинение страхам. А там, где есть страх, там нет любви.
Говорила Валентина Кузнецова. У нас звонок из Москвы. Александр Васильевич, здравствуйте, прошу вас. Если можно, приглушите свой радиоприемник.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел спросить, вот вы хорошие люди, богословы. Вы меня извините, атеист. И для меня всегда было проблемой. Вот почему второе пришествие так пугает наших, как говорится, верующих. Ведь первое пришествие Христа закончилось тем, что его на кресте распяли. Первое пришествие. А на второе пришествие, вы знаете, извините, учитывая современную технику, поставят к стенке и расстреляют. Вот непонятно, почему такое отношение к тому, что в первое пришествие Христос был такой слабый, что его распяли. А сейчас, понимаете, если окажется он снова, вдруг такие вот, понимаете...
Понятно. Да, Александр Васильевич, да, спасибо. Да? Слово Валентине Кузнецовой.
Ну, конечно, это не относится к нашей теме, но тем не менее, я скажу так, когда христиане боятся второго пришествия, это означает, что что-то очень серьезное произошло. Христиане вот в Новом Завете ждут с нетерпением. Вы помните, как заканчивается апокалипсис? «Ей гряди, Господь, приди!» Вот выражение «Мараната, Господь, приди!» С нетерпением, Павел пишет в письме римлянам, что христиане ждут с нетерпением. Там такой замечательный глагол, непереводимый. Вот, знаете, вытянув шею, выглядывая с нетерпением, дожидается. И все мироздание стонет, дожидаясь пришествия.
Ну, Ольга Николаевна, я
когда
все-таки за Александра
Васильевича... страх... Да. Значит, что-то катастрофическое произошло
но
в жизни
церкви.
Дело в том,
что Александр Васильевич имел в виду немножко другое.
Я понимаю, да.
Потому что он, видимо, не знает, что вера христианская – это вера в пришествие во славе.
Да,
что второй раз Спаситель придет не так, что его любой силовик сможет дубинкой под ребра и в кутузку, а немножечко по-другому.
Да, первое пришествие, иногда его называют в облике раба, то есть незаметно. Не видно, без ореола, без крыльев, что называется, без ореола над головой. Для этого надо поверить. Второе пришествие, которое будет, как сказано в Евангелии, как молния сверкнет от края до края, таким будет пришествие Сына Человеческого. Наступит всеобщий суд, наступит всеобщее воскресение, поэтому никакие там современные ракеты и так далее и тому подобное, ибо, как говорится, апостол Павел говорит о втором пришествии, о восстании Антихриста против Господа, он своим дыханием уничтожит их. Одним только словом. Ему не надо будет сражаться. Ему не надо будет размахивать мечом или там применять другие методы. Одним своим дыханием он уничтожит Антихриста и его воинство.
Говорила Валентина Николаевна Кузнецова. Я в завершение тогда напомню, что дыхание Божие, вот это могучее, невероятные силы, которые может уничтожить легионы бесов и Люциферов и так далее, это ровно то же самое, что христиане называют Дух Святой. Ровно то же самое. И в этом смысле просьба апостола Павла повиноваться придержащим властям, учиненным от Бога, поставленным в определенный порядок, она не противоречит действительно рассказу об искушении в пустыню. Суть Евангелия, как благой вести, в том, что это дыхание Божие уже проникает в легкие любого человека, который открывает себя Богу. Уже можно, не устраивая революции, не проливая ничьей крови, не воздавая злом за зло, а прощая и любя, уже можно существовать в этом мире, принимая на себя, может быть, иногда страдания и крест, но зная, что ты побеждаешь со Христом. Валентина Николаевна.
Последнее слово я бы хотела сказать. Павел Филиппийцы говорит о том, государство не относится к нашему христианскому бытию. Павел говорит, наше государство на небесах.
А то, которое на земле, мы будем холить и лелеять так, что ему мало не покажется, и мы этой любовью покажем государству и покажем тем, кто влюблен в государство, что любить надо Бога, влюбляться надо в людей и таким образом побеждать зло. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о пожарах в России, о том, как простые люди сумели объединиться для борьбы с ними, правящая партия не смогла.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире, без исключений.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.